Więc chłop, jest 9 глава, Exodus 10, w 3 stichie Бог сказал, долго ли ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой. И я уже объяснил, что я считаю, что Бог так не говорил, как-то в гневе. Он очень хотел, чтобы фараон даже покаялся, и поэтому тон его голоса не был такой, ну, доколе ты, ну, ты что, не делаешь? Долго ли ты не смиришься предо мною? Надо себя представить на таком тоне. Люди говорили, когда мы читаем Библию. I think that verse 3 is an example of, again, where God is seeking the repentance of Pharaoh. How long you refuse to humble yourself before me? Let my people go. You need to imagine the tone of voice in which Bible words were spoken. And I don't think this was like for goodness sake, Pharaoh, you know, you're a difficult place, aren't you? Yeah, this is a pleading with him, it seems to me. В шестом стихе, verse 6, Моисей обратился, ну, на конца этого стиха, Моисей обратился и вышел от фараона. Moses turns himself in 6 and goes out from Pharaoh. Ну, интересно, что тут слово переведено «обратиться», Моисей обратился, и тоже, значит, покаяться. И вышел, так как в народе Израилева вышли от фараона. He turned himself, this is the same idea as repentance, and went out from Pharaoh. This is exactly what God wanted the people of Israel to be able to do, to go out from Pharaoh. Итак, фараон там стоял, видел, что Моисей обратился, покаялся, и да, что тот еврей вышел от него. So Pharaoh standing there, and he sees Moses turning around, which he would have probably understood as a an acted parable of repentance, and he goes out from Pharaoh, just as Israel were to go out from Egypt, from Pharaoh. Итак, это опять намек от Бога. Давай, фараон, давай, обрати, покайтесь, давай, давай. Разреши им, так как Моисей, выходить от тебя. So it's like another nudge to Pharaoh. Go on, let them go from you. Но это опять он как-то это не принял. Так как с нами. Бог очень деликатно, очень мягко действует с нами. God works very gently with us. Он дает нам столько раз намек. Давай, лучше так делать. Так, давай, делай. Do this or do that. Надо покаяться насчет этого. Or repent of this or that. И он вообще использует ситуации в жизни. Тех, с кем мы встречаем. Разговоры, которые мы слушаем, чтобы как-то намек дать нам, что давай, давай. And so God uses life situations, people with whom we meet, conversations even that you overhear, in order to nudge us towards the way He would wish us to go. Десятый стих, он начинал сказать, ну хорошо, вы сможете, но без ваших детей. So he starts, verse 10, to say, okay, you can go, but without your children. Я чувствую, что он как-то двигался немножко к покаянию. I feel that he's moving towards repentance. But he says, you can go, but your children can't go. Это, конечно, очень жестокий. It's obviously a very tough thing to say. И почему последний казнь был в том, что фараон потерял его первенец? И все египтяне потеряли своих новых детей. Why was it that the Egyptians in the last plague lost their firstborn, they lost their children? Я думаю, чтобы фараон понял бы то, что он требовал от израильтян. Он требовал, чтобы вы уходите отсюда без детей. И поэтому Бог взял от него его дети. И чтобы он понял, как они чувствовали. И как они чувствовали бы при таком случае. И Бог и тоже с нами так действует, что иногда получается в жизни, что то, что мы требовали от других, Бог и тоже иногда требует от нас, чтобы мы поняли бы, как тот человек чувствовал, чтобы мы сможем стоять на его месте. And so, as a general principle, getting away from the specific issue here of the children, as a general principle, I think God does work in our lives to make us realize how the people felt from whom we demanded things in the past, that we are put in that situation, even in a situation which we had potentially demanded of another person, so that we understand over the years how others have felt. Бог хотя стал более требовательным с фараоном, but God became more and more demanding with Pharaoh. Сейчас вот в 25-м, сейчас не только вот отпустить наших животных, а вам должны и дать нам ваши животные для жертвы. И так сперва был, ну мы хотим просто вот праздновать, потом нет, мы хотим 3 дня ходить, праздновать, потом мы будем так делать с нашими скотами, и вам должны дать нам и тоже ваши животные, и в конце концов вам надо отпускать нам вообще от вас. Так, если мы будем так фараон, и мы не будем отвечать на все эти, ну, намеки от Бога, что ну надо так делать, кажется, что покаяние все равно можно, но сложнее и сложнее. So you can see really from verse 25 how God became more demanding. First of all, just let the people go to make a sacrifice in the wilderness. Then you've got to let them go 3 days' journey. Then you've got to let them go with their animals. And finally, let them go with their animals and give Israel your animals. So if we don't respond to these nudges from God for repentance, actually, the way to repentance is made more and more difficult by God, it seems. 13 стихе, verse 13, насчет этих саранчи, about the locusts. Господь навел на всю землю восточный ветер. И потом, когда саранчи исчез, 19 стихе, воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понес саранчу и бросил ее в Черное море, не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. 19. And then in verse 19, God sends a strong west wind which picks up the locusts and casts them into the Red Sea, and there remained not one locust in all the land of Egypt. 14 глава, 21 стихе написано, что когда Израиль были около Черного моря, Бог и тоже еще раз отправил восточный ветер и разделил море. И когда египтянин бегали туда, то он отправил западный ветер, который вот закрыл тогда вот море. И написано, что Бог бросил египтянин в Черное море, и не осталось ни одного из египтян. И это именно то, что случилось с этими саранчами. So, this is what happened when they come to the Red Sea, that God sends, chapter 14, verse 21, God sends an east wind again to open the sea, and then he sends a west wind to close the sea. We're told in the Song of Moses and of Miriam that God cast the Egyptians into the Red Sea. Just as here in verse 19, he cast the locusts into the Red Sea. And it's actually written, there remained not one Egyptian alive. And here, there remained not one locust alive in the whole of the land of Egypt. Итак, Бог дал фараону какое-то предвидение, то, что будет и с ним, и с этими египтянами, что он будет и так же делать. Но Моисей, фараон, не хотел об этом думать. Он просто не хотел об этом думать. И Бог дал ему, он столько работал с ним, что вот восточный ветер, западный ветер, и бросил все саранчи туда, в Черное море, и не осталось ни одного. Это именно то, что написано, 14-15 глав, то, что случилось вот с фараоном на Черном море. Что Бог тоже ему бросил, написано, в Черном море. И это удивительно. Я вообще отошел бы от фараона. думает, что это просто не стоит с ним. А Бог столько пробовал с этим человеком. Это удивительно. И на таком маленький масштаб, что, ну, хорошо, на 10 раз с этими казнями он пробовал убедить тот человека. И с этим тело языка Моисеева, да, когда он обратился и вышел от фараона, намек. It's amazing how God is really trying with Pharaoh. He gives him the example of the body language of Moses, turning himself, repenting himself, and going out from Pharaoh, from Egypt, as it were. And now with this whole thing with the locusts, he's trying with Pharaoh, when we would have given up with this guy a long time ago. And the extent of God's effort with people is very encouraging indeed, in the micro level. Of the scale in which he works with people. 16 стих, verse 16. Согрешил я пред Господом, Богом вашим и пред вами. I've sinned against the Lord your God and against you. Иисус цитировал тот стих. Jesus quoted that verse. Помните, в этом притч. Блудный сын вернулся и сказал отцу, согрешил я пред Господом и пред вами. It's exactly the words of the prodigal son when he returns to the father and says, I have sinned against God and against you. Итак, кажется, что его покаяние было как-то настоящее. Мы как-то первый раз читая это, но мы знаем, как история закончится. Но представьте, что ты первый раз вот это читаете. Это сложно. Но представляете, что это первый раз, первый класс, вообще не знаком с этим, и вот читаешь. И это иногда нам надо стараться вот так читать Библию. Так, как это первый раз, что я это читал. Вот. И думаю, ага, он будет покаяться? Нет. Ну, то есть, это очень похоже на то, что случится в нашей жизни слишком часто. Иногда человек на самом деле покаяется. Мы на самом деле признаем, что да, тот путь в моем жизни это не то. Ну, опять обратно. И вот фараон является наглядным для нас примером. Now, this of course happens in our lives, verse 16, that we also get really close to repentance. And we even do, but then we slip back. And it's good to try, and it's very difficult to do this, to read the Bible sometimes, try to read the Bible text as if you've never read it before, like being kind of born again virgin, sort of coming at it for the first time. And if you were to do that with this verse, you'd be like hard in your mouth thinking, like, oh wow, so he's repented. And then, of course, we know how the story ends, but to try to imagine it, I mean, it's quite a thing here that, yeah, he really does repent, but then he slips back. It's all so tragic. И потом казнь от темноты, and then the plague of darkness. 23. Не видел друг друга, то есть египтяне, verse 23. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Пару, the people of Israel had light. Как механически это получилось бы? So how practically could ever that have worked out? Что у израильтян был свет, а у египтянин они чувствовали, что это огромная страшная темнота. How did that work out, that the Israelites thought they saw, you know, they had light and the Egyptians had only darkness? Скоро, через пару глав, мы будем встречать похожие ситуации. In two chapters' time, we're going to meet exactly the same situation. Когда Израил вышли из Египта, да, до Черного моря, и вот египтяне бегали за ними. When Israel came out of Egypt, they come to the Red Sea, and the Egyptians running after them. И ангел там стоял. В этом столб, облачный столб, ангел был там и дал свет израильтянам и темнота египтянам. That the angel stood between the Egyptians and the Israelites and gave light to the Israelites and darkness to the Egyptians. Это не может быть случайно. Должен быть какой-то связи здесь. That can't be incidental. There must be a connection here. Я считаю, что ангел, наверное, там стоял с каждым израильтянином. дал свет ему, а темнота египтянам. So it seems that the angels were there with the people of Israel, giving them light and darkness to the Egyptians. Опять это повторился, and again it's repeated. Итак, опять Бог дал фараону возможность покаяться. Он, ну так и так будет, я умею это делать. Не хочешь покаяться? Нет, хорошо. Тогда я на гораздо большем масштабе, ну, огромном, ну, масштабе, буду это делать. Но я дам тебе на маленьком масштабе. Не так больно для тебя. Но не хочешь, хорошо, я буду это повторить на большом масштабе. И тоже в нашей жизни мы так и видим, что Бог, ну, дает нам какие-то испытания в жизни. На, как сказать, на маленьком масштабе. Если не хочешь это воспринимать, то, к сожалению, повторяется на большом масштабе. So God was giving Pharaoh in all these plagues some sort of foretaste of what was going to happen at the Red Sea, just on a smaller scale. And Pharaoh didn't repent, so he gets it on a bigger scale, a more tragic scale. And this is what happens in human life as well. God gives us a kind of a foretaste of the future in our lives on a small scale. And if you don't want to accept it, he repeats it on a bigger scale, unfortunately, and in positive ways as well. Есть еще объяснение для этого феномена, что свет для израильтянин и темнота для египтянин. There's another explanation of how the Israelites could have had light and the Egyptians had darkness. В том, что 9 глава 14 стихе написано, что я, Бог сказал, я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих. 9:14, God says, I send my plagues upon your heart. Так вполне возможно, что Бог как-то ничего не сделал солнцем. Это был психологически. Это казнь был в сердце. И тогда у израильтянин не был такой казнь, то они видели на свет, как-то мало, как обычно. А у египтянин был такой казнь в сердце, чтобы для им это какая-то темнота. So it could be that this was a plague upon their hearts in the sense that, on their minds, that for the Egyptians they didn't see any light. It was just darkness, but God didn't necessarily do anything like with the sun. Ладно, еще есть ваши комментарии. So what? Валера.
Здравствуйте, значит.